Вожделение рождает грех, грех рождает смерть. То есть все, чего коснулось вожделение, и если это не прекратить, не остановить вовремя, умрет. Умрет все. Это как прибор, который вынули из сети. То есть это прибор, что-то отсоединено от Бога. Смерть. Умирают наши отношения с друзьями, умирают семьи, умирает работа, умирает моя квалификация, и самое главное, умирает мое отношение с Богом. Вот это самое главное. И тогда я просто вот живой такой труп. А начинается все так безобидно. И начинается, понимаете, все понятно. Потому что сначала, когда умерли отношения с Богом, ты с ним уже не разговариваешь, вернее, ну как-то ты забаррикадировался от него наркотиком. Наркотик требует, давай еще, ты просто не даешь там продыху, это ты не связь, йога закончилась. Ты и духовно, и все материальное без этого духовного тоже погибает. Но сначала было все понятно. Ну, например, первый раз ты берешь водку. Ну, ты же мужчина должен выпить, да? Но она же, или первый раз закурить. Это же такая аскеза, это же, ну, задыхаешься. Это же очень понятно. А потом не задыхаешься уже. А потом водку пьешь, закусываешь как-то, да? И так совсем. Первый раз там вену себе уколоть, как это уколоть? Раньше там школьники от уколов бегали, а тут ты сам себе же, идиот что ли, ты что? Вот. Сначала все понятно, все ясно, что это, ну, неприемлемо, вообще неприемлемо. И результат какой-то такой странный, и послевкусие такое мерзкое. Вот. Сначала все понятно, но дальше тебе это начинает нравиться. Реально начинает нравиться. Уж ужасно. И надо понимать, что мне вот звонят люди и говорят, а как вот отличить, вот Бог со мной говорит или не Бог говорит? Бог всегда говорит через разум. Он не говорит вот неосознанно. Все вот ищут какое-то чудо. И все вот эти вот переписанные Библии, Бхагавадгиты, там говорят, ну... Ты ж такой тупой, на милость надейся, тебе милость, тебе будет блаженство, и все, понимаете? Меня спрашивают, как отличить голос Бога от голоса не Бога. Очень просто. Примерно так же, как я отличаю от Бхагавадгиту вот красную от синей. Надо понять тенденцию. Тенденция такова, что быть с Богом, это значит быть сильным. Быть с Богом, это значит сила, победа, нравственная чистота и изобилие. Все есть. Вот это означает жить с Богом. И все понимают, да, сила, победа, понятно. Изобилие, да, очень даже понятно, изобилие понятно. А вот нравственная чистота, а это что? Потому что, ну, это же нравственность, и начинает спекулировать, ну, духовность, она абсолютно, нравственность, она относительно. В такой народе такая нравственность, здесь такая нравственная чистота. Что такое нравственная чистота? Нравственная чистота здесь относится даже не к народу, а к тебе именно. Твой нрав, как тембр голоса. Вот, не сила звука, да? Помните, как это, как Денискины рассказы, да, вышел там петь и говорит, ты хорошо поешь? Да, говорит, громко. Ведь хорошо петь это не просто громко, это какой-то тембр, и чтобы этот тембр был вовремя как-то там дребезжал, как-то мы интуитивно, нам это нравится или не нравится. Не просто громко. Нравственная чистота – это не просто нравственность. Вот у народа такие проблемы, значит, такая должна быть нравственность, какие-то законы неписанные. Это твоя нравственность. Ты бережешь вот это свое направление, свое предназначение. Ты должен состояться. Больше святость – это проявить Бога в себе, ни больше, ни меньше. И так как ты его проявишь, никто уже не проявит. Поэтому вот это надо беречь, вот это нравственная чистота. Если ты нравственную чистоту не понимаешь, ты не понимаешь ни силу, ни победу. Потому что победа, вот выпил, да, а еще стакан можешь, да, все, победа, какая-то победа. Да. Или победа, вот хвастается, вот я такой мужчина, у меня там женщин, там сколько вот таких на стороне, тоже хвастаются, понимаете, и думают, что это победа, это какое-то достоинство. Путаются, потому что если нравственной чистоты нету, Все остальное у тебя тоже под большим вопросом. И насчет вот этого изобилия тоже. Потому что чего ты там настижал, непонятно, оно тебе вообще нужно, или оно тебя похоронит. Когда мы читаем 18.66, совершенство отречения. Представляете? Совершенство отречения. Я совершенный, я Бог, у меня все есть. Бог главный у меня есть, да? И все это хорошо как-то, но отречение. Отречение. Это какой-то аскет полуголый, сидит где-то на скале, там где-то это, да. Совершенство отречения, еще раз повторяю, это сила, победа, изобилие и нравственная чистота. Вот это и есть совершенство отречения. Потому что этот стих 18.66 находится в главе 18, который называется «Совершенство отречения». Радость. А глава заканчивается «Радость от могущества». И вот когда я вижу какой-то текст, где там говорят, да ты вообще это как бы такое непонятно что, очень маленькое, и те большие дяди, в общем, все это как-то. Я понимаю, что это не могущество, не сила, не победа, не какая-то не радость, это какая-то нищета. То есть противоположное. Это поражение, это бедность, это нищета, и это загрязненность. Не нравственная чистота, загрязненность чем-то чужим. Заблудился. Заблудился. Вот. И я понимаю. Это Бхактивиньяна, похоже, приписал. Открывая Бхагавадгиту, красную точно не было такого написано. Все, что толкает меня в нищету и в уничижение, такого не было, Бог такого не хочет. Расширяться должно, свобода должна расширяться и со всеми вытекающими. Если я вижу, читаю текст, что там все надо, ну, ты лучше, 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 больше, 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 что ты молодец, и что это просто написано. Это Прабхупада писал. Все написано, что это сложно, с Богом поговорить это большая проблема. Это не Прабхупада писал. Очень легко отличить. Вот точно так же я легко отличаю. Зачем я это говорю? Вот точно так же, как я отличаю понять тенденцию. Если тебе голос подсказывает с таким, знаете, с волнением, немножко со страхом, немножко с беспокойством, надо вот это вот что-то сделать. Это не голос Бога. Голос Бога тебе говорит, иди и не бойся ничего, как там написано. Как там написано. Он дышит жизнью. Жизнью. Жизнь это вот, все уже обеспечено, все есть жизнь. А если выживание, это уже жизнью не назовет. То есть если побуждение идет, и это побуждение можно обозначить как выживание, а на всякий случай, а подумаю-ка я о завтрашнем дне, да? Вы знаете, я прочитал, кстати, надо когда-то на вопросы отвечать, мне накопилось, я просто извиняюсь, я не могу на все вопросы ответить. Сейчас, как раз прислали мне вопрос такой, и интересный, по поводу... О, пишет Михаил. Здравствуйте, Виктор Федорович. Хочу задать простой, бытовой и практичный вопрос. Живу в каменных джунглях, город Москва. Нет ни озер, ни полей, ни лесов. Имею дома небольшой запас продовольствия, воды, топлива и прочее, НЗ на черный день. Прекрасно осознаю, что на все воля Божия и смелого пуля не берет, как вы сказали в одной из последних лекций. Но будучи отцом семейства, имея ответственность, перед семьей я прекрасно понимаю, что если в моем городе вырубят электричество на неделю в 30-градусный мороз, что будет, если в моем городе вырубят электричество в 30-градусный мороз? Предпочту в такой ситуации взять ответственность на себя, не надеясь на МЧС и государство. В Бхагавадгите и в Новом Завете написано, что чтобы мы не трудились ради плодов, не заботились о завтрашнем дне, что Бог позаботится о нас, но каким образом Бог позаботится о нас? Сотворит чудо и накормит нас манной небесной, защитит броней волшебной, или Он подскажет из сердца нам идею, как добыть все необходимое, защитить себя собственными силами? Вопрос. Нужно ли дома иметь НЗ на черный день, или Бог волшебным образом позаботится о нас? Сразу хочу сказать, что с беспокойством о завтрашнем дне, в сегодняшнем дне ты ничего не сделаешь. А Бог, Он в сегодняшнем дне. Если у тебя такая какая-то миссия, Бог тебя зовет, иногда Бог тебя не зовет. Бог тебя не зовет. Знаете, что я делаю? Когда Бог меня зовет, у меня вот столько времени, у меня ничего не остается, я только это делаю, и как-то, и даже кое-чем пренебрегаю, оказывается, что там меня уже как-то поддержали. Ну вот Он меня не зовет. Вы думаете, Господь зовет, зовет, и спать что ли не дает мне? Нет. Вот я сейчас приду с лекции, и я думаю, Господь мне даст отдохнуть. Поговорить с женой там, вот. Хочу сплю, хочу не сплю, да? Хочу не сплю, вот. А хочу кино посмотрю даже ночью, понимаете, садхану бхакти нарушу. Потому что кино мне давно говорили, там такая какая-то идея, мне говорили, а ну как-то вот некогда, да. А может не посмотрю, вот. Но я знаю, что когда я остаюсь и меня никто не зовет, я знаете, что делаю? Я делаю разбор полетов, я смотрю, что я сказал, что я не сказал, что я делаю самое необходимое. Я как воин, который после битвы все оружие должно быть у меня заряжено, и все, если завтра надо что-то делать, я иду. И когда вот это все сделано, тогда я могу предаваться какому-то отдыху. Вот. Вот так я беспокоюсь о завтрашнем дне. Я всегда о нем беспокоюсь. Психологи это говорят, делать важное несрочное. Но это важное несрочное касается что важное несрочное? Ну, вот мне лекцию надо прочитать. Я все для этой книжки на месте, там какие-то конспекты, там в компьютере посмотрел, это удалил, это закачал, это, понимаете, вот что-то такое сделал, да. На звонки поотвечал, все, могу теперь дальше жить. Тут что, надо какой-то компас? Нет. Не надо никакого. Я понимаю, да. А вы думаете, вы здесь в лучшем положении в Запорожье находитесь? Вы думаете, если сейчас вырубят электричество, тут такие же каменные джунгли, ну да, есть частный сектор. Одна девятиэтажка, люди, если озвереют, они перекроют большой массив, если кушать захочется, например. Вот. Ну, что-то они там будут, ну, мебель свою стопят, там, я не знаю, что, съедят друг друга, может быть, я не знаю, что будут такие ужасы. Если я буду думать, а вдруг если, я ничего не сделаю. А что если, я сейчас прочитаю лекцию, и меня тут под белой ручкой заберут, я бы никогда не прочитал лекции. А что если, да, а что если? Нет, ты делаешь, вот это и есть вожделение, что если, это тело спасения. Я не призываю, что да, это тело, оно ненужное, потому что мы же душа, а с душой ничего нельзя сделать, и даже 30-градусный мороз ничего с ней нельзя сделать. Она там, понимаете, бессмертная и все такое. И я знаю только одно. Если человек влюблен, то есть действует по зову сердца, то ничего с ним не будет. И тут действуют две силы. Первая – мистическая сила, и вторая – обстоятельства мистические. То есть меня помещают, где тепло и есть покушать, или я помещаю в такое состояние, где я рассказывал витамин мужества, да, когда у всех цинга, зубы повылетали у всех, а этого ничего, потому что он был одержим на северном, ну, на полюсе там флажок воткнуть, или на южный, уже не помню. Вот. У него была, вот, а у тех не было, потому что те за деньги поехали. У них была другая цель, не флажок воткнуть, а на эти деньги что-то там сделать. И все, они проиграли жизнь. Ничего не случится, и смелого пуля боится. А твоя смелость, это Михаил, да? Твоя смелость в том, что тебе Господь говорит, то и делай. Ни разу никого не обманул. Вот. Ну, раз мы уже я тогда отвечу еще на один вопрос, чтобы как два раза не вставать, да? Два раза. Вот. И вот еще. Добрый день, Виктор Федорович, пишу из Краснодара, отец двух детей. Старший ходит в школу, младший 1 и 2 года. Недавно было родительское собрание в школе, где остро обсуждался вопрос культуры поведения школьников во время занятий. Их хамское отношение к учителям, сквернословие, всяческое проявление неуважения к одноклассникам, педагогическому составу. Так вот, на это родительское собрание многим родителям высказались по данному вопросу. Предлагали детей перевести в другой класс, в другую школу и так далее. Я предложил поговорить с детьми и попытался им, детям, в скобках, что-то объяснить. Сегодня вернулся с занятий опустошенный. 40 минут пролетели как 5. О многом не успели поговорить, но удалось выяснить, что в классе есть 3 лидера, которые являются бунтарями. Во многом из них, вот реальная ситуация. И вот человек его зацепило, вот это его призвание. Если он это будет делать, он может не беспокоиться, что там свет вырубит и все. Вот с ним будет все нормально. Если ты тянешь свое, если, как веды говорят, если ты выполняешь свою дхарму, то твоя дхарма закрывает все твои эти вещи. Просто дхарму. А если выполняешь санатана дхарму, дхарма, знаете, чем отличается дхарма от санатана дхармы?
Вечная.
Ну понятно, да, вечная. Ну понимаете, все практично, все практично. Дхарма это вот я такой, меня измерили, взвесили и выяснили, я могу это. А санатана дхарму я могу выполнять мистическим образом. Когда чудеса случаются, когда свет вырубили, когда что-то. Понимаете? Тогда вот Бог со мной, он говорит, а вот это вот слабо. И обычно санатана дхарма с дхармой не пересекаются, потому что именно вот этого качества во мне не хватает, потому что на это вот Бог должен присесть, и чтобы я своими 5 копейками там не испортил вот это все. Если я могу там, ну я не знаю, что-то так делать на 5. А с Богом я на 50 это сделаю, понимаете? Что-то такое мистическое. То, что не хватает. Вы понимаете меня, да? Ну, как пример, вот Чайтанья Чандрачаран не мог говорить публично, сейчас говорит публично. Это мистика. А многие в его классе спокойно приходили и говорили у доски, и им 5 ставили, и все. И где они? Это обычно человеческое, вот они могут это исполнять, а это мистика, это Бог, говорит, он даже берет и забирает что-то у меня, чтобы, говорит, это мое место. Адхарма это, или сватхама называется, это то, что мои долги плюс мои желания, вот это все до кучи, но есть еще вот что-то, я говорю об этом что-то. Понимаете, если мы все долги раздадим и все свое исполним, смысл жизни не исполнят. Смысл жизни будет исполнен, если вот эта мистика пойдет. И он говорит, я покровительствую мистикам, а не тем, кто благочестиво исполняет свою дхарму. Мистикам. Это к вопросу о 30-градусном морозе. Как выяснилось, что один из 3 не самый плохой был на уроке, но, к моему удивлению, человек вел школьник очень по-хамски. В какой-то момент пришлось его даже просить помолчать с повышенным тоном голоса. Я понимаю, что 40 минут ничего не изменит в жизни, но я хотя бы попытался. По дороге домой я рассуждал про себя, а что можно сделать еще для таких людей, чтобы их жизнь стала немного другой, и они могли поменять свое отношение к жизни. Если у вас есть чем поделиться, буду признателен. В следующую субботу опять просили провести урок. Вообще, кто занимается детьми, занимается самым главным. С них сейчас лепят все, что хотят. Все, что хотят. Кто занимается взрослым, ну, что-то, видите, что происходит. Да, взрослых. Взрослые, ну, они скоро, ну, вымрут со временем, да, все помирают. Вот. А дети займут их место. И кто занимается детьми, это, вот. Я хочу сказать, чтобы что-то, кого-то поменять, надо там жить, как Макаренко. Как Макаренко. Макаренко, я считаю, мистиком. Мистиком. Потому что там они просто эти беспризорники, уголовники буквально, там они голову отрывали учителям. Как их называли-то? Забыл уже. Республика Шкит, если кто-то смотрел. Ужас. Но это по действительным событиям. Пришел Макаренко, и все удивились, сказали, ничего себе, они там предприятия пооткрывали. Они там такие-то. В обычных школах такого не было. учитель, гений. Есть такой фильм, называется «Директор», какой-то американский фильм. Просто какой-то такой, знаете, крутой полицейский, который, ну, не очень с властями, как-то по-своему, он неординарный был такой. И его сказали, иди вот туда, будешь директором школы. А там все, и он заставил себя слушать, один человек. А там была своя мафия, все были уже, учителя боялись, там проституция, наркомания, вот весь комплект был в школе, он все поставил. Он заставил себя уважать. Плата – жизнь. Ты жизнь кладешь вот на вот это вот. Тогда ты что-то изменишь. Ты прошел, кому-то дал, кто-то там просит, и что ты ему помог. А ты готов его взять, с ним жить? Не-не-не-не-не. Это не входит в мои планы. Это ж испортит мой комфорт. От него ж, наверное, еще и пахнет. Вот. И поэтому, ну, надо, ну, понятно, что и свои дети, и туда. Ну, я очень много знаю людей, которые, ну, просто вот. Школьная учительница бывает любит, бывает нет. Я в техникуме учился одно время. У нас был один школьный учитель, ну, я уже рассказывал. Так по нему там это... Он даже сказал, ребята, не надо дров напилить. И вся группа ушла, стали пилить ему дрова. Вот интересный человек. Какой учитель может себе это позволить, да? Вот такой был учитель. Он ни разу, два раза одинаковый урок не делал. Он так вот иногда берет и говорит, кто сегодняшнюю тему знает на пять? Все так раз. И один поднимает руку, пять, он говорит, молодец, ставит ему пять и не вызывает. А кто на четыре? Сразу лез рук, он говорит, а ну давайте вставайте сюда. Ну много чего. Дрался вместе, там на общежитии раз напали бандиты, он просто выходил, дрался со всеми. Такого, конечно, будут уважать. Вот. Да. Дети не очень понимают, что ты с ними, или ты просто для себя вот это сделал, что вот я молодец. Хорошо. Ой, тут у меня писем очень много. Ну, мы, наверное, их хватит. Давайте коснемся самого безобидного на первый взгляд. Я ему посвящу больше, чем остальным наркотикам, времени, потому что он самый распространенный. Это сигареты. Извините, кого огорчил. А, да, извините, сигареты. Особенность табака от других одуряющих. Лев Толстой пишет, одуряющих, не одурманивающих веществ. Кроме легкости одурманивания себя им и его кажущейся безвредности, заключается еще и в его, так сказать, портативности, возможности прилагать его к мелким отдельным случаям. Не говоря уже о том, что употребление опиума, вина, гашиша сопряжено с некоторыми приспособлениями, которые не всегда можно иметь. Табак же и бумагу всегда можно иметь с собой. И о том, что курильщик опиума, алкоголик возбуждает ужас, человек же, курящий табак, не представляет ни сего себе отталкивающее. Преимущество табака перед другими дурманами то, что дурман опиума, гашиша, вина распространяется на все впечатления и действия, производимые в известный довольно продолжительный период времени. Дурман же табака может быть направлен на каждый отдельный случай. Хочешь сделать, чего не сделаешь, не следует, выкуришь папироску. Одурманишься настолько, сколько нужно, чтобы сделать то, что не надо было, и опять свеж, и можешь ясно мыслить и говорить. Или чувствуешь, что сделал то, чего не следовало, опять папироска, и неприятное сознание дурного и неловкого поступка уничтожено. Можешь заняться другим и забыть. Вот так вот Бога убирают, чтобы не мешался. Легко же, да? Вот почему. От чего люди курящие могут переставать курить, как скоро становятся в более нравственные условия жизни. И опять начинают курить, как только попадают в развращенную среду. Почему игроки почти все курят? Почему из женщин меньше курят женщины, ведущие правильный образ жизни? Почему проститутки все курят? Привычка привычкой, но очевидно, что курение находится в определенной зависимости от потребности заглушения совести. Когда человек работает, он всегда осознает в себе два существа, одного работающего, другого оценивающего работу. А вот тут просто смешно. Чем строже оценка, тем медленнее и лучше работа. И наоборот. Чем строже оценка, тем медленнее и лучше работа, да? Леонардо да Винчи, говорят, там 20 лет картину рисовал, помните? И наоборот, если же оценивающий будет находиться под влиянием дурмана, то работа будет больше, но качество ее будет ниже. Но ты закуриваешь, сидящий в себе критик одурманивается, и задержка в твоей работе устраняется. То, что трезвому от табака казалось ничтожным, представляется опять значительным. Вот он и табак. Или, как в народе говорят, не бывает некрасивых женщин, бывает мало водки. Ты когда в здравом рассудке, ты оцениваешь, вот красота, вот величие, вот правильность, вот ценность жизни. Но ты одурманился, и она тебе кажется прекрасной, возвышенной. И все, что ты делаешь, знаете, вот это... Вот где этот, вот, Федор, вот, когда идет домой, там есть развилка трамваев, и там круглосуточно работает этот виноводочный, круглосуточно работает, как храм буквально. И там алкоголики сидят, они постоянно под шофе, какие они философы. Знаете, какие они философы. Ну и они даже говорят интересные вещи, но вопрос, они хоть что-то сделают для этого, или они просто вот такие созерцатели? Просто в холостую, знаете, и так думаешь, такой мозг и зря сидит. А завтра он может и замерзнуть. Вопрос в том, вот вдарит 30 градусов, вот, ему не надо электричество выключать, он и так замерзнет. Пьяный. Значительно. Ценности. И вот... Я же не зря сказал, что это продолжение предыдущей лекции, что вот это вот одурманивание заставляет нас вот это менять ценности. И вот смотрите, как они меняются. Если человек не ценит вечные жизненные ценности, то на их место приходят ложные ценности серого мира. Серый мир старается обмануть человека, обесценить вечные жизненные ценности. Он предлагает человеку свои ценности, ложные и коварные. Я это читал на прошлой лекции, но зачитаю. 12 пунктов всего. Занятость вместо дела. У меня есть дело, мое дело. А это просто занят. Родственные связи вместо семьи. Доход и прибыль вместо денег. Жилье вместо дома. Секс и влечение вместо любви. Наследники вместо детей. Спокойствие вместо гармонии. Физическая сила вместо здоровья. Власть и образование вместо силы. Работоспособность, правда. И выносливость вместо вдохновения. Наслаждение, удовольствие и удовлетворение вместо радости. Беззаботность и забытье вместо счастья. И человек, когда одурманенный, он не понимает, он думает, он это имеет. Он это имеет. Ну сразу скажу, вот беззаботность и забытье вместо счастья. Можно вот это все предыдущие пункты спутать. Но счастье с забытьем пьяным спутать невозможно. Потому что забылся, ничего не хочешь. Счастье это когда ты делаешь, делать хочется, и ты понимаешь, что за тобой какие-то дела остались. То есть после вкусия, после того, что ты двинулся по компасу Бога, после вкусия, вот это и есть счастье. Счастье после того дела. И во время, и после. Вот ты сделал уже все, у тебя Бог говорит, все, отдыхаем. Вот. А после вкусия когда ты грех совершил, какое мерзкое, пока ты его совершал, было хорошо. Только перестал, такое ощущение, что ты пока, как на велосипеде, пока крутишь, пока едешь на велосипеде, только перестал крутить, сразу стало. Надо крутить, а ты не можешь крутить все время. Когда с Богом, он тебе говорит, немножечко проезжаешь, а дальше он тебя немножко сам везет. И таким образом, ты, когда ты в счастье, ты не замечаешь остановки, да у тебя их и нету. У тебя все наполнено, у тебя ничего не зря, ничего не зря. Даже спишь ты не зря, даже ешь ты не зря. Понимаете? А там кажется, что не зря, пока ты принимаешь наркотик. Потом появляется зря, и что надо делать? Опять искать наркотик. Людям не сколько хочется, чтобы сознание работало правильно, сколько того, что им казалось, что правильно то, что они делают. И они сознательно употребляют такие вещества, которые нарушают правильную работу сознания. Сознание – это значит думать. Когда человек поет Харе Кришна, он думает? Скажите. Ну, может быть, кто-то и думает. Я не знаю. Когда человек объедается, что дальше некуда, о, просад, он думает, скажите. Скрытый наркотик, он не думает. Он не думает. Очень много. Знаете, религия похожа на Сникерс немножко, да? Вот все знают, что Сникерс, врачи говорят, что Сникерс, он по составу похож на дохлого мыша. Ну, только вкусный. Потому что сейчас это добавки такие делают, что ты там с ними съешь и вкусно. Вот мыша, вот у него там такие же элементы. Вот я вам буду портить сегодня аппетит. Вот. А в Китае вообще сейчас как сточный жир или вот есть канализация, да? Кто-то чистил канализацию, там, то есть испражнения туда, все, что хочешь, там на стенках жир вот такой. За это садят в тюрьму, но очень много и где-то. А где-то 1/10 часть, что в ресторанах, кафешке подаются, это соскавливают этот жир, это клондайк. Его как-то переваривают, обрабатывают туда, что-то парфюм какой-то, да, ну пищевой. И, пожалуйста, кушайте, пожалуйста. Очень дешевый продукт. Кого ловят за это? Ну, вы знаете, знаете, кого ловят? Кого ловят? Кого распространяет наркотики от себя, ловит. А если централизованно, и президент в этом участвует, их не ловят, их наоборот прикрывают. Так и с этим все. И вот Сникерс, понятно, что вот эта похоть, похоть она себя, сама себя рекламирует, это не Бог тебе показывает, а и усиленно идет реклама, и там две вещи. Первое, она кажется праздником, и второе, она вредна. Вредна Кока-Кола, как один товарищ рассказывает, вот был в Советском Союзе, там было там, ну и Буратино, и все, ну Кока-Кола, ее нигде не продавали, а мы знаем, что такое Кока-Кола, ей там колорадских жуков можно травить. Вот. Но ведь праздник, или, например, вот этот Макдональдс, туда там вообще, кто-то там этот бургер оставил, он 15 лет пролежал как свежий. То есть ни одна бактерия не захотела его даже понюхать. А люди едят. Ее вкус остался, понимаете? Химия такая. Химия. Но люди видят клоуна на входе. Там официанты также разряжены. Все, музыка какая-то. И праздник. Нам хочется праздника. Праздность. Радость от могущества заменяется праздником. И вот эта торговая марка похоти или вожделения. Нам это рассказывают. Нам это рассказывают. И первый раз ты это пробуешь. Понимаете, нас, ну, и поэтому написано, избавь Господь от лукавого. Избавь кто? Избавит тебя Господь. Ни какой-то старший, ни какой-то тебе куратор, только Господь тебя избавит от лукавого, который укажет, говорит, это, извини, это ни в какие ворота. Он добавит тебе здравого смысла, ты это понимаешь, и, говоришь, и он скажет, вот у меня есть такой проект для тебя, а это тебе не надо. Никто тебя не избавит, вот никто. Правительству выгодно, что все 99% были дураки. Их можно направлять куда угодно. Если человек не руководится Господом, а руководится похотью, и он просто немножко курит, немножко выпивает по праздникам. Все, этого достаточно, чтобы с тобой можно делать все, что угодно. Этого достаточно. Ты сразу относишься, потому что ты должен быть святым. Святым. Что такое святость? Вот, светится имя твое, ты должен быть святым. Что? Ты даже ничего, ты не должен делать ничего лишнего. Ну, какая святость, если ты никто не видит, ты там закурил или ты там выпил. Никто не видит, незнакомый ты там член какой-то церкви, допустим, никто не видит. А как же святость? Вспоминаем, что имейте мир со всеми, мир со всеми, и святость с Богом. Святость — это вот это условие. Вот такая вроде дешевая, не дешевая. Но все, что не свято для тебя лично, это все грех. Оно смерть твоя. И эта несвятость выражается у кого какая, это как болячка, как болячка. Кто-то любит обсуждать других, кто-то, я не знаю, это, ну, я не знаю, это не обязательно наркотик, где-то прелюбодеяние, где-то обжорство, где-то вот, вот понимая, что надо оставить, не сам съел, да? Вот, а совесть указывает, оставь. Ну не помрешь ты, не голодный год, не война, оставь. Такие вот это мелочи. Это что, святость? Обсуждение. Да, я понимаю, некоторых надо обсудить. У некоторых надо, бывает, что-то отнять. Ну вот Махарадж Гомик. Надо сказать всем, что этот Махарадж Гомик. Потому что он такой голубят не устроит, если его не сказать всем. Ну, потому что сейчас ну, много чего. И если ты находишься в этом движении, это тебя касается. Тебе прислушаться, должен это сказать? Потому что вот это вот грех, он позиционируется как что-то такое великое. Например, быть голубым, это значит, вот тебе уже билет в творческие коллективы. Вот. Один певец на Украине, ему предложили стать таким, он сказал, нет, он говорит, ну вот теперь тебе кукиш с маслом, а не круиз по всему миру, потому что только мы будем там. Если ты не сатанист, тебе в политику вообще запрещено, понимаете? То есть для, чтобы быть артистом или что-то, ну, таким заметным песом, ты должен быть таким. Просто вот этим. А там уже ты к ордену должен какому-то быть приписан. Вот. И это надо говорить. Вот это говорит не грех. А ведь похоть, она и в страхе находится. Когда надо сказать, а ты молчишь. А ты молчишь себе, покуриваешь, выпиваешь и так потихонечку там трындишь, извините, что вот тут не так и все. И 99% населения, почему они нерешительны? Потому что им сила Божья перекрыта вот этой маленькой папироской. Знаете, у Прабхупады была такая история, что как-то там решили сделать это джаганатхи. Знаете, джаганатхи что такое? Это такие божества, но они такие примитивного вида. Просто вот такой чурбак, и там вот глаза, и такие руки примитивные. Ну, может плотник обычно сделать. Но надо было доверить тем, кто в этом движении, кто в теме. И вот там целая история, как искали это бревно, нашли это огромное бревно. И человек, который делал это все, он курил. А Прабхупада этого ничего не знал. Ему так было дорого общение с Прабхупадой, что он тянул, ну, это можно было быстро сделать, но его как бы льстило его, даже не самолюбие, а просто было приятно, что приходит, говорит, ну что там готово? Он говорит, да нет, еще немножечко не готово. И тот не выдержал, и раз пошел, приходит, и на голове его этой статуи пачка сигарет. И он так столкнул бадиком своим и сказал, вот эта сигарета тебе отделяет от Бога. Такая маленькая вещь. Маленькая вещь. Кто-то может сказать, а ведь, смотрите, есть Высоцкий вообще был наркоман. Высоцкий вообще наркоман. Я был, когда вот в армии, когда нас на Кубу привезли туда, один человек бегал, я так не видел, чтобы люди бегали. Фамилия Змага. И он курил. И он не был сложен, ну не знаю, ну вот просто природные данные. И кто-то ему сказал, а ты куришь? Он говорит, да. И у тебя животик вот такой, животик. То есть он не следил за собой. Он говорит, да я с этим животиком и с этой сигаретой нанесу тебя и на 1000 метров, и на 5000 метров, и на 10 километров легко. Кто-то ему сказал, а интересно, как бы ты бегал, если бы ты не курил и немножко за собой следил. Понимаете? И мы не знаем. Мы не знаем и не можем уже узнать, как бы Высоцкий, если бы он не курил, не пил и не наркоманил. Мы не знаем. И поэтому, и более того, я хочу сказать, что люди, именно тонко чувствующие, ведь он это просто на раз вот эти делал стихи, да, когда он как-то ритм подбирал к ним и пел, сколько он успевал, да. Это очень тонко чувствующая натура, тонко, то есть он с Богом был соединен. А значит, у него была большая потребность, вот только абсолютно тупым созданием наркотик не нужен вообще. Просто там в тетрис поиграли и нормально. И все. Просто отвлеклись на что-нибудь. Или просто поели. Разволновался, поел. Что-то разволновался. Что-то значит не так. Поел. Жор наступает, есть такое. А вот этот вот. Да, много сделал. Да, все хорошо. Но я еще раз хочу сказать, что эту лекцию я хотел назвать. Это забыл уже. Ну, самый крутой наркотик — это религия. Вот. А Высоцкий говорил, и в церкви все не так, ребята. То есть даже наркотик не может остановить дух человека, но притормаживает, понимаете, притормаживает. Сильная натура. Прочитаем. Надо дочитать все-таки этого нашего дорогого. Ага. Каждый человек найдет, что в каждый период его жизни перед ним стояли известные нравственные вопросы, которые надо было ему разрешить, и с разрешения которых зависело все благо его жизни. Для разрешения этих вопросов нужно большое напряжение внимания. Это напряжение внимания составляет труд. В каждом его труде, особенно в начале его, есть период, когда труд кажется тяжелым, мучительным. И слабость человеческая подсказывает желание оставить его. Принять решение. Называется принять решение. Принять решение не на трезвую голову, это не является принятием решения. Для храбрости недорого стоит. Ужасные последствия. А вот сейчас Лев Толстой очень сокрушается о народе. Почему у нас вот так плохо? Почему позволительно, что вот это гомосятина кругом? Почему позволительно? Хотя не все, вы знаете, в Запорожье есть целая группа, которая ВКонтакте охота на педофилов. Открыли сайт такой, не сайт, но вот. И там они просто вылавливают этих педофилов. И там, боже мой, уже там одного там 70 лет поймали, один молодого поймали, и его фотографируют. Просто ребята, которые сейчас или прибьем, или давай все рассказывай. Он рассказывает все на камеру, где он живет и все такое, они просто их ославливают. Вот. Педофилов. Так называется, охота на педофилов. Наберите, посмотрите. Это ж кто-то занимается этим. Несмотря, да, в Советском Союзе, если бы этим занимались, это им бы еще, может, что-то дали, медальку какую-то. А у нас сейчас их охраняют, этих педофилов. Один педофил, там его из тюрьмы досрочно выпустили, потому что же он учитель в школе, а сейчас же надо воспитывать в духе Европы, чтобы школьник понимал, он мальчик или девочка, потому что так не видно. Ужасные последствия потребления опиума и гашиша, но без сравнения ужаснее последствия для всего общества того, что считается безвредным. Умеренного употребления водки, вина, пива и табаку, которому предается большинство людей, а в особенности так называемые образованные классы нашего мира. Но отчего же люди, не пьющие, не курящие, находятся часто на умственном и нравственном уровне, несравненно низшим против людей, пьющих и курящих? Еще раз прочитаю. Отчего же люди, не пьющие и не курящие, находятся часто на умственном и нравственном уровне, несравненно низшим против людей, пьющих и курящих? И почему? Вообще это докторская диссертация, я бы сказал. Тут на все вот возражения, которые могут сказать, и на примеры живые, он дает ответы. И почему же люди, пьющие и курящие, часто проявляют самые высокие умственные и душевные качества? Ответ на это, во-первых, тот, что мы не знаем той степени высоты, до которой достигли бы люди, пьющие и курящие, если бы они не пили и не курили. Во-вторых, надо не забывать того, что чем ниже умственно и нравственный человек, тем менее он чувствует разлад между сознанием и жизнью, и потому тем меньше испытывает потребность в одурманивании, и что потому так часто и бывает то, что самые чуткие натуры, те, которые болезненно чувствуют разлад жизни и совести, предаются наркотикам и погибают от них. Так что большая часть всего того, что творится в нашем мире и людьми, управляющими другими и поучающих других людьми, управляющими и поучаемыми, совершается в нетрезвом состоянии. И пусть не принимают за шутку или преувеличение. Знаете, когда я прочитал, значит, написано, в Бхагавад-гите написано, есть четыре типа людей, которые предаются Богу. Предаются. Это люди, которые в нищете, люди, которые хотят разбогатеть, у которых нет богатства, победы. Те, которые любопытны, те, которые Бога ищут, потому что сказали что-то с ним как-то хорошо. Но больше всего меня удивило, думаю, о, вот эта половина человечества, которая предается Богу. А вот половина человечества, которая Богу не предается. И там перечисляется те-то, 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 и 99% означает нарадхамы, низшие из людей. Вот эти наркоманы. Я думаю, боже мой, 99%, а эти три, там конкретные демоны, которые правители, у которых они мертвы, в общем-то. Наши правители мертвы. Они наслаждаются, они не думают, что это плохо. Это есть демоны. Вот у них уже такая дхарма, если это позволительно так назвать. Они мертвы духовно. Демоны ненавидят, написано, это их единственная характеристика, которая встречается в Бхагавад-гите. Бога в сердце своем и в сердцах других живых существ ненавидят. Они говорят, вот внешнее все, и остальное наркотики. Наркотики, педофилия, охота за людьми, каннибализм, вот это у них драйв от этого. И они не чувствуют никаких угрызений совести. Это там эти. И остальная масса людей, и всего 1%, и причем из этого процента надо убрать вот этих вот трех непредающихся. И думаю, что-то погорячился, наверное, походу, что вообще все такие конченые. А вот такой мелкий наркотик, понимаете, мелкий. И огромное количество людей говорит, что-то Бога не слыхать. И Прабхупада говорит, пусть не принимают за шутку или за преувеличение, безобразие, а главное, бессмысленность нашей жизни, происходит преимущество от постоянного опьянения, в которое приводится большинство людей. Все европейские народы вот уже десятки лет заняты тем, чтобы придумать наилучшие способы убийства людей, обучать убийству всех молодых людей, достигших зрелого возраста. Все знают, что нападений варваров никаких быть не может, что приготовления к убийству напали христианскими цивилизованными народами друг на друга. Все знают, что это тяжело, больно, неудобно, разорительно, безнравственно, безбожно и безумно. И все готовятся к взаимному убийству. Они придумывают политические комбинации о том, кто с кем в союзе и кого будет убивать. Другие, начальствуя, над приготовляемыми к убийству, а третий, подчиняясь против воли, против совести, против разума, этим приготовлением к убийству. Разве трезвые люди могли бы это сделать? Только пьяные, никогда не вытрезвляющиеся люди могут делать эти дела и жить в этом ужасном противоречии жизни и совести, в которых не только в этом, но и в других отношениях живут люди нашего мира. Освобождение же от употребления дурящих веществ откроет им глаза на требования их сознания. Я не стану приводить свою жизнь. Вот Украина с Россией в последнее время, да, как можно дурачить, ну как, такое огромное количество людей. Я не говорю там, ну, какие-то схлестнулись, как-то поубивали друг друга, но огромная масса там воспитана, они готовы встать и пойти. И в России есть такие. Пьяны. Они все пьяны. 99%.
Трезвый, не пьет, не курит, это уже кастрюля на голове.
Другой вид наркотика. Другой вид наркотика. Он думает, если он не ширяется, он не наркоман, если он не курит, не пьет, не наркоман. Если он не добр, не отважен, если он нуждается в каких-то и так далее, и так далее, и так далее, он наркоман. Потому что только наркотик, то есть внешне он хорош, он внешне, но он чем-то он уведен с пути Божьего, где там все должно быть. И главное, доброта к окружающим людям, понимаете? Еще напомню, значит, держи мир со всеми и святость с Богом. Если у него с Богом все в порядке, а мира нет со всеми, значит, он не свят. Его внешность не свята. А сколько проповедников говорят, а ту на ту церковь, они все там нехорошие люди. Кстати, мне задали провокационный вопрос, я тут часто говорю о одном товарище Шаповалове. Сейчас я задам вопрос. Сейчас. Вот. Вопрос. Сейчас. Хотелось узнать мнение Виктора Савельева по теме «Святой Дух», почему эти люди хохочут, дергаются, гавкают, говорят на непонятных языках. Ну, так уж я включил этот вопрос как бы в тему, потому что вот «Святой Дух» по сердцу, и вот говорят «Святой Дух», и там люди падают, ложатся, дергаются, вот так вот. И вот человек, который задает вопрос, он половину уже отвечает. Я уже поднимал эту тему в комментариях под видео. Моя цель не высмеять и осудить кого-то из проповедников, допустим, как Андрей Шаповалов. Моя цель узнать истоки этих явлений. Ведь правда они говорят, что это Святой Дух. И если взять святых отцов, как Серафим Саровский, то по их описанию Святой Дух это явно не то, что происходит на сценах. А если это не Святой Дух, тогда проповедники лгут. Какой бы ни был проповедник, техника и симптомы, будь одни, то Андрей Шаповалов или какой-то там американец, я не говорю, что Андрей Шаповалов плохой человек. А вот немного эта тема мелькнула, когда все поверят, что исцелится один человек, и он исцеляется, потому многие дали ему свою веру. Ну, поняли тут о чем, да? Это, говорится, такое слово есть, групповуха. Буквально вот здесь мы когда-то, год или когда-то назад, народу-то было побольше, и один человек сказал, там в реанимации лежит человек. И потом я узнавал, что это человек лежит на машине. Машина это, которая за него дышит, которая стимулирует сердце, чтобы билось. Если это отключить, он сразу умирает. В принципе, человек уже мертв. За него живет техника, дает эти импульсы жить техникой. Если технику все отключить, человек просто умрет. И как-то еще называют медики, это быть на трубе, вот эта труба. И у них по технологии, если человек доходит до такого состояния, его сажают на эту трубу, он сколько-то дней живет и потом просто умирает. Потому что человек не может, ну, организм не может быть на вот этих вот. И мы тут поднялись, я сказал, давайте, ну, не сказал там, пошлем свои благословения, давайте, кто как Бога понимает, попросит его за того человека. И потом поехали туда, тот человек уже полностью здоров. Вот. Мы отдали каждый свой кусочек веры, каждый свой кусочек вот, там, благочестия. благо, честь, вот эти все слова. Вот. Господь это делает? Да, Господь. Но какой Господь? Лично от тебя. Все были разных конфессий, буддисты сидели еще. Вот, разных конфессий. Но Господь все равно у всех есть. Вот твой личный. И ты личный, вот это через него, через тебя вот это прошло. Человек выздоровел. А что говорите о стадионах? Ну там говорится, вот, чтобы были одной веры, чтобы там Иисус Христос или там кто-то там еще. Вот. Я не против этих, но тут в чем обман заключается? Вот Бог вот только такой. И все. И люди начинают беспокоиться, а Бог правда вот как Христос? Насчет Христа я знаю, что вот я уверен, что не просто был такой человек, а он точно был, потому что сатанисты очень его не любят. Они совершают ритуалы ежегодно, они его делают чучело, сжигают. То есть эти знающие товарищи, если бы они это не делали, я бы, может, сомневался, был или не был, там 2000 лет, ну не 2000 лет, там номер, убрали эту самую хронологию, но такой был. Но все равно у Господа много имен, и каждый у тебя, ну у нас вот такое было. Я же не говорил, давайте Иисусом Христом все это исцелиться. Исцеление конкретное произошло, без всяких вот, потом она пришла к нам в храм, вот Федор, наверное, помнит ее, да? Она такая полная была, потом похудела, была счастлива, что она наконец похудела, ну, приходила. Тут тема глубже. Или это эгрегоры делают эти чудеса, или это существа из темного тонкого мира. Мы делаем эти чудеса, но с Богом. Делают для сбора адептов, чтобы сосать с них энергию. Можете ли вы сказать что-то на этот счет? По-настоящему Господь действует. По-настоящему, через сознание. Присутствие Бога заключается в том, что у тебя нормально вот это работает. Ты ясно видишь, что тебе надо, что тебе не надо. Совесть работает, все нормально. Если тебя, ну, подняли как бы в групповую, да, и ты потом ничего. А вы посмотрите, что дальше потом с этими людьми творится. Я, знаете, что еще знаю? Вот говорят, еще бесы есть. Говорят, еще бесы есть. Вот есть бес там глухоты, бес там такой, бес такой сякой. Когда приходят такие вот большой зал. И вот такой же начинается какая-то вакханалия. Так бесы просто из одного перетекают в другого. Люди освобождаются, и потом после этого собрания здоровые люди к нам приходили и сказали, после этого собрания нам что-то стало не очень. Вот. Но что я хочу сказать, как бы в защиту или в оправдание, я думаю, не нуждается ни в оправдании, ни в защите этих Андрей Шаповалов, что столько разума дает людям, столько разума дает, столько здравого смысла, но многие люди привлекаются именно на вот такое. Вот. Ну вот у нас тоже храм, и многим людям надо увидеть алтарь, если они просто не придут и тебя слушать не будут. Если Сникерс заворачивают в конфетку, что я не могу завернуть здравый смысл в что-нибудь, потому что есть. Я живу для таких, извините, для тупых людей. Здравые люди, они во мне не нуждаются. И тупые люди, я хочу сказать, вы здравые, просто вы снимите с себя вот это все. Лишнее. У вас все есть, у вас разум есть. Просто проснитесь, алло, хватит глотать вот этот опиум для народа. Шрила Прабхупада тоже, вот он тоже кучу ритуалов развел. Они нужны? Нет, он сам признавал, что они не нужны. Не нужны. И вот они там открывают в Индии там храм, и он пригласил там этих пуджарев, что потому что эти американцы не знают, как там правильно махать. А он говорит, да вообще тут Харе Кришна попеть и вот так, с головой, ничего не надо, все будет инсталлировано, и Господь сюда войдет, и милость все будет. Но это чтобы для других индусов, иначе они не поверят. Понимаете? Вот. И поэтому не надо пренебрегать такими вещами, потому что ты же хочешь привлечь как бы малообразованное население, которое еще клюет на всякие наркотики. Ну и давай, иди сюда. А тут им бах, Шаповалов рассказывает про здравый смысл. Вот и все. Я думаю, это главное. Это главное. А есть, где вообще ничего не говорят. Есть заученный текст и вот этого ханаля. Вот тут извините. Вот я не могу приемлить. Если он... Ты должен стать в первую очередь умнее, разумнее, понимать чего-то. Вот это Бог. А не то, что у тебя там ухо вылечило, и вот ты ходишь с ним. А как был пенек, так остался пеньком. Это, вот это демоническое. Демоническое. Я сам знал одного человека, один, представляете, лечил. Один человек. Но он лечил матюками. Когда женщина приходила, он говорит, ой, вы с тобой, вы переспать, такая красотка. И вылечивал ее, понимаете? От курения освобождал легко, от алкоголя легко освобождал такой человек, да? И что? Ну, мы должны понимать. Потому что каждая болезнь есть препятствие к чему-то. Болячка, чтобы кровь не вытекла. Ну, ты убрал эту болячку. Ты дальше будешь углубляться в грех, но более тонкий, сам того не понимая. Поэтому смотрите, иногда не надо убирать заболевания. Вот не слышал человек, а он не зря не слышал, потому что он, наверное, судил кого-то. А если он, интересно, вот он перестал, стал слышать, стал лучше видеть, он, давайте спросим, а он лучше стал? Его жизнь изменилась после этого? Я знаю, что я вылечил одного человека просто оккультным таким способом, убрал после Чернобыля радиацию. Человек со всеми перессорился, со всеми родственниками, стал невыносимый, с женой развелся после этого. Ему надо было вот такое смиренное больное состояние. Ему надо было мозг лечить, поговорить, как и что. Когда ты поговоришь просто с человеком, вдунешь в него здравый смысл, и достанешь, у него уже есть этот здравый смысл, болячка сама уходит. Вот для чего она нужна. А не просто, а мы вас исцелим, заходи следующее. Вот это демоническое. Я скажу, что вот у Шаповалова здравого смысла очень много. Очень много. Дай Бог каждому. Ну вот. Так. Вот все уповают на Россию, да, наркомания. Я вам зачитаю очень грозные вещи. Если в 1990 году в России диагноз наркомании был поставлен всего 4600 человекам, так это официальная статистика, есть же неофициальная, да? А в 1996 30400, это через сколько лет? Через 6 лет. Вот он, план Алина Даллеса. В 2010-м 358 тысяч человек. Общее количество зарегистрированных потребителей наркотиков достигло 555 тысяч, а по оценкам экспертов ООН, интересуются ребята, свыше 6 миллионов человек. Как видим, положение ухудшается быстрыми темпами. Особенно печально, что средний возраст наркомана России составляет 15-17 лет, и также увеличивается процент употребления наркотиков детьми 9-13 лет. А у нас, я не помню, не Мелитополь, а как же такой вот, где-то там. Один просто харизматический какой-то лидер, пастор, вместе с женой. Они разбомбили, как же, Мариуполь, по-моему, забыл, как его зовут, Мариуполь, да? Они просто взяли вдвоем, он и жена, и прекратили всю наркоманию в городе. И взяли детей там, невидимо-невидимо. Сами там в ванне спали, в свою хату. И спонсор нашелся. Просто пришел человек и сказал, так, тут заградку, тут так, это, за ним идут и записывают. Он и так впечатлился. Они просто с детьми выходили, с транспарантами, и долой наркотики, а милиция их крышевала там еще. Этих наркоманов, все же схвачено было. Добились. Они шли с плакатами умерших от передозировки детей. Он сделал. Он свою жизнь на это положил. И он, я смотрел его по телевизору, такой он сильный человек. Это вот в наше время, смотрите, статистика геометрически. А там, в одном месте, один человек, смотрите, что сделал. Он взял и остановил эту мафию. И кто ему помогает что-то? Бог ему помогает. И там и стреляли, и все, живой. Каждый может сделать. Что надо сделать? И Бог тебе в первую очередь, знаете, что скажет? Не стань вот таким крутым музыкантом или что-то, хотя это не исключено. Мое ж предназначение, он скажет, а наведи-ка ты, дорогой, тут бардак вокруг меня, сплошное безбожие вокруг тебя. Сделай что-нибудь такое достойное. Придется воевать с наркоманием вокруг. Вот это предназначение, без войны не получится. Время истекло. Я зачитаю вам, хочется кончить чем-то героическим. Ну, вот, например, ладно, Льва Толстого. Например, вот пишет Ошо, которого очень не любит организованную религию. Знаете, что он пишет? Всякий раз, когда стоишь перед выбором, будь внимателен. Не выбирай то, что удобно, комфортно, респектабельно, признано обществом и почетно. Выбирай то, что находит отклик в твоем сердце. Выбирай то, что ты хотел бы сделать, невзирая ни на какие последствия. Оша. И никаких «но» или «может быть». Или вот еще. На нашем сайте размещено стихотворение Михаила Ионова. Я хочу его зачитать. Называется «Ветер перемен». Просто около такой статистики никто не верит, что можно что-то сделать. А я знаю, что можно сделать. Я знаю много людей, которые что-то сделали. И вот у них предназначение настоящее. «Не разделяя наших взглядов, подует ветер перемен. И новое придет внезапно, как прежде, старому взамен. Он уничтожит наши планы и логику, в ничто сведет. Лишь тех, кто слушал свое сердце сквозь шторм, за руку проведет». Как раз вот прямо ответ тому человеку. «И будут лгать вокруг приборы, собьется компас и прицел, и тот, кто слышит свое сердце, пройдет сквозь шторм и будет цел. Шторм нас очистит от покоя, ненужных связей и вещей. Он вознесет или сломает, и новую покажет цель. Нам часто шторма не хватает, чтобы дотянуться до небес. Комфортом жизнь на якорь ставит, хозяин мира хитрый бес. И во спасение смиренных подует ветер потому, что никого он не боится, служит Богу одному».